Які жанчини?
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. І ось уже другий раз ми порушаємо формат передачі, поскольку удільниками сьогодні будуть не жанчини, а мужчини, які називають себе прафеміністами. Це письменник Альгерд Бахаревич, історик Олексій Братишкін і кінокритик і викладчик ангельської мови Максим Карпіцький. Ну, от я признаюся, что мне было не так просто знайсці удельников для этой передачи, ну, потому что мужчины, которые выступают за гендерную ровность, достаточно шмат у Беларуси. Але вот тих, кто публично может назвать себя феминистом, ці прафеміністом, значно меньше. Вот я выкрастила Фейсбук для этого, и вот вас, Максим, как раз знайшла, дякуючи Фейсбуку для удела у этой передачи. Ну, вот я хотела бы на початку кожного из вас попросить потлумачить, чому вы называете себя феминистами, прафеміністами, и что это для вас означает в повседневном жизни? Коли ласка, Альгерд.
Так, добрый день, Ганна. Ну, я думаю, что, напевно, единое слово с суффиксом «исты», которое на самом деле можно было ужить до чинения до меня, это слово «романист». Я письменник, мне не хотелось быть замкненным в межах некой одной идеологии. Але феминистом я себе сам называю частей за все тады, коли размовляю с некими дремучими патриархальными людьми, яких этот термин «злуе», а я дурню зловать вельми люблю. Феминизм – это мой выклик тупости и конформизму. Ну, насамрэч, феміністам або прафеміністам менше частей за все називають інші. І мені здається, що почалося все з моєї книжки «Білая муха забоїться мужчини». Я в ній поспрабував написати менавіта про жіночі проблеми, про жіночий світ. Я взявся за гэтую тему тому, що література яна мусить істи туди, де є боль, темра і несправедливість, де є травми і замовчування неких проблем. Я не ведаю, чи феміністи насамрэч, у мене хапає патріархальних звичок, мені зрозуміла патріархальність, реальная эстетика, але вот базовая каштовность феминизму я поделяю и гонорюся этим. Я за ровность, я за то, как женщины имели таки самый доступ до всего, до чего мают доступ мужчины. Я подтримываю борьбу женщин за свои права. Я лечу, что громадство у нас патриархальное, что ставление до женщин в этом громадстве вельми несправедливое. Ну и до всего феминистки смелые и пригожие. Они у меня выкликают захопление, как приклад соправданного нонконформизма.
Дякую, великий Альгерд. Алексей, скажите, коли ласка, ти для вас так само это выклик, коли вы называете себя феминистом?
Ну, это не вызов, это скорее такая ситуация, которая периодически случается, когда люди начинают о чем-то спорить, и надо обозначить свою позицию. И для того, чтобы вот прямо вот сразу ее обозначить, можно назвать себя профеминистом. Но вообще я рассматриваю... Это само название не как такую идентичность, а как процесс идентификации. То есть я постоянно думаю о том, что это означает, и мои взгляды меняются. Я, в конце концов, учусь понимать феминистские ценности и пытаюсь понять, насколько это соотносится с какими-то другими ценностями, которые есть у меня. Ну и в повседневной жизни это такая тоже задача, не называя себя, тем не менее, вести себя по-другому, чем я вел себя раньше. То есть, например, здороваться с женщинами, да, и подавать руку. Это, например, не перебивать женщин во время разговора. Это, например, видеть в каждой ситуации гендерный аспект. Да, ситуации бывают разные, но надо замечать... Как это работает, да, чтобы не было включенных и исключенных из каких-то ситуаций. Ну и, например, когда я работал в Белорусском национальном техническом университете, периодически было сложно во время такого праздника, как 8 марта, потому что комплименты женщинам, которые мои коллеги делились, да, этими комплиментами. Эти комплименты в рамках университета сводились к женской внешности и к материнству, но в последнюю очередь говорили о том, ради чего мы там все собрались, работе. То есть я считаю, что вот на такие вещи надо обращать внимание.
Алексей, а ці памятаете вы, что стало штуршком, коли вы усвядомили, что вот ваши погляды так изменились, ці вы стали больше гендерно отчувальны? Коли это отбылось?
Ну, я думаю, это связано, во-первых, с семейной ситуацией, потому что у меня отец рано умер. Потом я думаю еще о том, что когда я учился в школе, была женщина, учительница истории, которая была примером для меня в том, что она делала. Ну и, конечно, это весь комплекс всяких теоретических вещей, которые стал доступен мне в 90-е и 2000-е годы, когда я стал читать очень много о том, как устроено общество, и у меня поменялась оптика взгляда на общество.
Дякую великий. Максим, коли ласка, потлумачьте вашу позицию, як ви до яе прийшли?
Ведаєте, я ніколи, здається, не був таким уже дремучим, оголтелым прихильником патриархату и того, той казушки, которую любят называть традиционные каштовности. Але для меня певний час фемінізм, это была такая вот феміністська теорія, цікава критична оптика, про яку можна було розбирати книги або фільми. І тоді, коли так отрималося, що я відправився послужити у війську, і я на свої очі ось у гэтай амаль выключна мужчынскім асяродку я ўбачыў, што мужчыны, вось яны якраз вольны, цалкам разняволена размаўлялі у тым ліку пра жанчын, бо жанчын ніякіх паблізу не было і не прадбачылася. І з гэтых асабістых гісторый сваіх службоўцаў я зразумеў, што мы не жывем у краіне, дзе фемінізм можа быць стойкай тэорыяй, у краіне, дзе перамог, дзе фемінізм перамог і жанчыны маюць роўныя правы. І пасля я пачаў неяк так прыглядацца да таго, што бачыў, і зразумеў, што і ў цэлым не толькі ў нас, але наогул яшчэ рана казаць пра тое, што мэты эмансіпацыі дасягнутыя. Вось неяк такім чынам. І у першую чаргу у асабістым жыцці ўсё-такі складана з'яўляцца феміністам, так, бо асабістае жыццё гэта шлях кампрамісаў, і я са сваёй партнёркай мы імкнемся неяк выпрацаваць найбольш камфортныя для нас стасункі, але професійна я таксама намагаюся, наприклад, ви ведаєте, навіть у заходніх авторитетних сучасних подручниках все ще вельми много гендерних стереотипів. І я імкнусь ніяк, альбо коли щось таке з'являється у нас у матеріалі, альбо гэта ніяк заміняти, альбо заклікати студентів ніяк поразважати над гэтым. Тое самае і у кінакрытыцы даволі много жанчын-рэжысёрак, которых просто ігнаруюць. На сучасных, канешне, куды менш, але, скажам, гісторыя кіно – гэта для большасці Мельес і браты Люмьер, і вельмі мала хто ведае, скажем, Алізгі Бланш, которая таксама знаходзілася ля вытокаў кінамастацтва.
Максім, это вельмі цікавая тэма. Давайте мы яе працягнем крыху пазней у рамках гэтай перадачы. От я зараз хацела бы згадаць прэм'ер-міністра Канады Джастіна Трудо. От я не так давно выставляла у суполцу Фейсбуку толькі жанчыны ягонае відэа, якім ён кажа, што мужчыны не толькі могуць, але павінны быць феміністамі. Ну, Трудо ганарыцца тым, што ён фемініст, часта выказваецца на гэтую тэму. паводле яго, я цытую, феміст гэта чалавек, які выступае за раўнапраўе палоў. Навучанне хлопчыкаў духу фемінізму дае ім адчуванне справядлівасці, спагады, а таксама дапамагае пазбавіцца ад маскуліннасці. Альгерт, як вы лічыце, калі ў Беларусі з'явяцца палітыкі, вядомыя людзі, якія будуць ганарыцца тым, што яны феміністы?
Наконт вядомых людзей, але палітыкі такія, я думаю, з'явяцца ў Беларусі вельмі не хутка, бо трэба для гэтага, каб паняток роўнасці зрабіўся для беларусаў важным, а іх, по-моему, цяпер больш хвалююць іншыя пытанні і в гісторыі фемінізму, барацьбы за жанчын, за свае правы заўжды так было, што гэта лічылася чымсьці не самым істотным, не самым актуальным. Вот казалі, давайте мы разбярэмся спачатку з эканомікай, з чымсьці яшчэ, а потым ужо зоймемся такімі справамі, як фемінізм. Я думаю, што патрэбна не толькі гендерная адукацыя тут, а патрэбна наогул поўная пераацэнка каштоўнасцяў для беларусаў. Мне здаецца, што рэч з аднаго боку тут у вялікім страху наогул перад жанчынамі, бо для патрыархальнага свету жанчына гэта заўжды трошкі меншы чалавек, чым усе астатнія, такая сабе іншапланетніца. Вось, а хто ж дасць уладу іншапланетнікам у сваёй краіне? І з другога боку, вот рэч у страху перад самім фемінізмам як рухам. Мы жывем у цывілізацыі, якая заточаная пад мужчын, цывілізацыя, якая яны ганарацца, мы ганарымся, што яна створаная пераважна намі, але гэта цывілізацыя ўжо адживае сваё, і фемінізм выбівае практычна падпоркі з-пад гэтай прыгожай канструкцыі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вот я хотела бы процитовать зараз журналиста Михася Янчука, вот как раз сегодня у дискуссию в Фейсбуку, и он сказал, как можно не быть профеминистом у нашей краине, якую на своих плечах уже столько годов несут женщины. Беларусь еще живая, только дякуючи женщинам и некоторым особным соправдным мужчинам. Алексей, ну вот я то же самое питание, что Альгерду хотела вам адресовать. Коли з'явятся, при каких умовах з'явятся политики, какие будут гонориться, политики, ведомые люди, какие будут гонориться тем, что они феминисты, и коли вот это понятно, тратить негативную коннотацию, какая для многих все еще есть.
Да, спасибо. Я согласен с Альгердом Бахаревичем о том, что вряд ли это произойдет скоро. Но я думаю, что уже идет процесс очень важный, когда происходит артикуляция голосов женщин. То есть в 90-е возникали политические партии, связанные с женским движением. Сейчас есть феминистские инициативы, и на самом деле я думаю, что вот идет такой очень медленный процесс политического оформления, в том числе и феминизма в Беларуси. Он очень медленный, конечно, но я думаю, что в принципе это возможно. Появление таких политиков, я не думаю, что общество абсолютно к этому не готово. То есть у меня другая точка зрения на то, готово общество или нет. Я считаю, что скорее уже готово, да. Вот. Какой еще вопрос тут может быть, да? То есть мы можем только сказать, к сожалению, что когда я читал программы разных партий, белорусских оппозиционных партий, например, да, они начали трансформироваться, то есть их стали обозначать гендерные аспекты, но в общем и целом это достаточно такие консервативные программы. Но там уже происходят изменения определенные.
Максим Калиласка, одно вот это же питание я вам адресую. Коли з'явятся политики, громадские деячи в Беларуси, и от кого вы хотели бы почуть такие слова, как говорит канадский премьер, что я ганаруся тем, что я феминист?
Я так само, напевно, підтримую ось гэту адносно песимістичну позицію, що навряд чи гэта відбудеться прям так скоро, тому що не глядячи на те, що у нас то бок визволення жінки і її економічна і соціальна активність, гэта нават ужо не выбор, гэта наша рэальнасць ўжо даўно, але не гледзячы на гэта, громадство тримається в своїх ось гатах старих ідей, і більшість наших політиків, вони популісти, як опозиційні, так і провладні. Їхній популізм може приймати різні форми, але він, звичайно, означає, що жіноче питання, воно буде узгадуватися в останню чергу. І мені здається, що і в цілому фемінізм у політиці не з'являється, покуль не заявляють про себе самі жінки. На жаль, мужчини вже тільки постфактум підтягуються, як правило, і починають признавати, що це правда, на це варто звернути увагу.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
От, як мені подається, многие наші дійні політики могли би сказати, що вони феміністи чи феміністки, але вони розглядають, якби розлішують ситуацію, що максимум гэта великой частки людей не сподобається, тому що вельми шмат стереотипів у громадстве, мітаў про фемінізм, які не мають нічого агульнага з тим, що ён сам собой уявляє. А от давайте паспрабуем у рамках нашай перадачы вот некаторыя міты распаўсюджаны про фемінізм просто разбурыць. Альгер, то есть якія я Ви розбираєте міти многие. От який найперш треба розбурити?
Ну, я думаю, що найперш самий розповсюджений міт – це те, що мужчина, на якого впливає фемінізм, він робиться менш маскулінним, його менш тестостерону. Ось. Але я думаю, що насамперед це повна лухта і ровність, наоборот, робить нас лепшими, робить нас більш цікавими особами. І фемінізм, насамперед, сприяє коханню поміж мужчинам і жінчинам у приватності, сприяє доброму сексу у тим ліку. От у моїм романі «Белая муха забиться мужчин», один з героїв, він боїться імпотенції, яку несе мужчинам фемінізм. Ось, мені здається, що це вельми смішно все дучить. Я це ввел у книгу як такий комічний епізод. Я, наприклад, я мужчина, це моя ідентичність, але я готую, я мою посуд, і мені жінка фемінізму, я феміністка, я думаю, що дякуючи фемінізму, наоборот, лепше відбувається взаємне самотрескриття партнерам. Ну і натурально, як письменник, я мушу сказати про стереотипи в літературі. І ось міркування, що жіноча література, вона поводлі визначення, вона легчейша, вона ніжейша по узровні. Це повна лухта, і мужчинська література спробує нав'язувати цей міт, і цей міт треба розбирати. А чому мужчинська література спробує нав'язувати цей міт? Бо інакше їй доведеться міняти увесь літературний канон. Є міркування, що не буває жіночої мужчинської літератури, і фемінізм не як штучно спробує поділити літературу на жіночу і мужчинську. Але це зовсім не так, бо є чисто жіночий досвід, який мужчина ніколи не зможе асенсувати. Це роди, наприклад, або місячні. Фемінізм – це політичний рух, і література так само політична з'ява. І кожна добра книга, написана жінчинами, вона працює на поспіх феміністської ідеї. Хай собі навіть і не всі авторки готові це признати.
Дякую велике, Алексей, калі ласка. Які от найбільш розповсюджені міти, стереотипи, які треба просто неоткладно розбирати з вашого пункту глядження?
Я от подумав, я би сказав, два утвердження мене беспокоят, да? или по крайней мере, всегда вызывают даже иногда улыбку. Первое утверждение связано с тем, что феминизм – это исключительно то, что пришло оттуда, с Запада. Да? Что это какое-то такое очень западное явление, которое не имеет никакого отношения к нашему обществу. Но, и когда я веду какой-либо учебный курс, где мне надо говорить о каких-то социальных движениях или проблемах, или об обществе, конечно, я первым делом говорю о том, что вот эта иллюзия, что какие-то вещи приходят исключительно извне, это очень опасная иллюзия, потому что мы не видим, как складываются предпосылки для каких-то вещей в нашем собственном обществе. И тут такая просто ситуация историческая сложилась, что какие-то вещи чуть раньше появились там за пределами Беларуси, исторически и так далее. Общество, ну, мир асинхронен, да, в нем разный темп развития, но сегодняшний белорусский феминизм, он основывается, в принципе, на тех же, на многих похожих предпосылках, которые когда-то были в тех странах, где уже мы видим третью волну феминизма. А вот второй тезис, который тоже меня очень, честно говоря, веселит, это, наверное, тезис о том, что феминистки разрушают общество. Вот это вот очень такой крутой тезис, я бы сказал. Вот, но единственное, что можно возразить на эту тему, что феминистки разрушают не общество, они разрушают тот тип общества, которое построен на определенных механизмах власти и насилия. И на определенных ценностях, которые лично я считаю совершенно плохими, да, и с моей точки зрения те изменения, которые происходят вместе с приходом осознания каких-то феминистских ценностей, они идут скорее на благо, чем во вред.
Дякую вялікі, Максім. От вы ўжо пачалі гаварыць пра кіно ў Швецыі, дзе дзейнічае фемінісцкі ўрад, ёсць спецыяльны тэст на кінапрадукцыю. Ён створаны дзеля таго, каб прадугледзець гендэрную роўнасць у тых ролях, якія ў кіно выконваюць розныя персанажы. І калі зараз паглядзець многія сучасныя серыялы, асабліва калі гэта казаць пра еўрапейскія серыялы, то жанчыны там адыгрываюць вельмі важныя ролі. І гэта галоўныя персанажы, персанажы роўныя мужчынам, часам гэта вот нават больш галоўныя персанажы. От якія стэрэатыпы ў кіно найперш трэба разбураць, што тычыцца як вы мяркуеце?
У тым, што тычыцца нашага кіно, трэба разбураць усе стэрэатыпы, то бок, таму што сучаснае беларускае кіно, калі мы будзем казаць не пра незалежнае кіно, а кіно Беларусьфільма, гэта ідэі прыблізна тыя самыя ідэі, што ў Савецкім Саюзе часоў застою. То бок гэта з жанчынамі, которые альбо каханкі і з'яўляюцца прызам галоўнага героя у канцы сюжэта, альбо іх трэба выратаваць, альбо гэта ось адзін з самых жывучых у нас стэрэатыпаў, гэта такая сексуальна распушчаная жанчына з Польшчы альбо з усходніх крэсаў. То бок гэта дзікія стэрэатыпы, которые не маюць нічога агульнага з рэальнасцю. У той час, як у незалежным кіно мы ўжо можам убачыць і жанчын галоўных герояў, гэта як, напрыклад, фільм «Заўтра» Юлія Шатун, які з'яўляецца такім, дзе галоўныя героі разнаполыя і аднолькава важныя, власна кажучы, альбо, напрыклад, мы можам паглядзець на фільмы Мікіты Лаўрэцкага, які дэканструіруе вось гэтыя шаблоны маскулінності, і якраз назва аднаго з яго фільмаў гэта «Каханне і партнёрства» не выпадкова, бо адбываецца нейкая спроба пабудаваць стасункі на роўных пачатках. То бок мы тут можам заўважыць, што кіно афіцыйнае знаходзіцца ў мінулым, кіно маладых аўтараў, яно ўжо адлюстроўвае вось гэтыя новыя павевы.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Дякую вялікі. У нас уже застаецца каля 7 хвілін эфірнага часу. Я хотела б коротко процитаваць кіраўніка Беларускага свабоднага тэатру Мікалая Халезіна. От я яго таксама назвала бы профеміністам. Ён выходныя напісаў у Фейсбуку, я працытую: «Я живу уже в нашым свеце вельмі давно, ён мне падабаецца. Часткова ён сфармаваўся вакол мяне самастойна, так здарылася. Часткова я свядома прыклаў да гэтага руку. Мяне ў сям'і 5 жанчын, на працы все без выключэння кіруючыя пасады ў жанчын. І з нядаўніх часоў стаў заўважаць, што і прафесійна стала вельмі цяжка супрацоўнічаць з мужчынскім светам. Перманентна сутыкаюся з тым, што ў мужчынскім свеце занадта многае выходзіць у свісток, у паталагічную канкурэнцыю, канфлікт, у супрацьстаянні індывідуальнасцяў». Альгер, ці пагадзіліся б вы от з такой ацэнкай жаночага і мужчынскага свету, і ў якім свеце вам найбольш камфортна жыць?
Пагадзіўся абсалютна, і сам гэта адчуваю весь час на сабе. І калі вось вы кажаце пра гэты жаночы свет, у якім камфортна жыць, я ўспамінаю двух пісьменнікаў. Па-першае, Мішэля Уэльбека, які напісаў аднойчы ў рамане «Элементарнай часцінкі» «Жанчыны лепшыя за мужчын». Не лепш умеюць будаваць партнерскія стасункі, яны менш схільныя да крыві, менш схільныя да жорсткасці, больш канструктыўныя, і ў кожнай жанчыны закладзены талент да творчасці. А па-другое, я ўспамінаю словы Ромена Дгары, великого французского письменника, який вось так само написал нечто подобное: «Женщины не выкладывают яйца на стол, их нема такой потребы, и это вельми сприяє и творчести, и супрацу».
Алексей, який свет вам больш близки?
Ну, я, честно говоря, наверное, за то, чтобы, разрушая там какие-то ставить стереотипы, немножко не создавать новые, или, по крайней мере, может быть, даже и не пользоваться определением «женский мир», «мужской мир». Потому что для меня те качества мужского мира, которые описывает Николай Халезин, это конкуренция, конфликт, сопротивление индивидуальности и так далее. Это скорее описание общества, в котором есть определенные какие-то рыночные ценности, неолиберальные ценности и так далее. И тут как бы речь скорее идет о том, в обществе, с какими ценностями мы вообще живем, да, и мужчина, и женщина.
Максим, калі ласка, якая ваша позиция, якая ваша оценка вот жаночага, мужчынскага свету, ці варта іх падзяляць? Які свет вам найбольш падабаецца?
Так, я, напэўна, все-таки устрымаюся ад выбору, бо і той, і другі свет, гэта часткі нашага грамадства, у которым мы живем зараз, і калі мы гэтае грамадства зменім, а ўсё-ткі да гэтага імкнуцца феміністкі разам з другімі эмансіпацыйнымі рухамі, то і вось гэтак званы стэрэатыпны мужчынскі свет, ён зменіцца таксама. Ён не гэтая канкурэнтнасць мужчынскага свету, яна не абрана, не абіраецца кожным мужчынам свядома, свядома, так? Гэта проста такія вось рэаліі нашы, да которых многія ставяцца некрытычна і ўспрымаюць іх як належныя.
Вот я под себе дадала, что свет, який створил вакол себе сам Миколай Халезин, я так мяркую, это той свет, у яким комфортно и жанчынам, з якими ён живе и працуе. Я б яго так само не назвала ни мужчынским, ни жаночым. И кожному з вас вельми коротко откажите, калі ласка, апошнее пытанне: у чым перавага быть феміністам? Альгерт, калі ласка.
Ну, ты адчуваешся сябе больш вольным чалавекам, ты адчуваеш падтрымку ад разумных і прытомных людзей, ты робішся мацнейшым, ты ўзбагачаешся эмацыйна і інтэлектуальна.
Алексей, калі ласка.
Ну, для мяне это обозначает прежде всего совершенно такой эгоистичный момент — жить в согласии с самим собой и, простите за такое слово, не загоняться по поводу стереотипов мужественности.
Дякую вялікі, Максім.
Зноў жа, я не бачу для сябе асаблівага выбару. Для мяне гэта адзіны спосаб адчуваць сябе сумленным і цэльным.
Дякую вялікі вам за ўдзел у перадачы. З вамі была Ганна Соус і феміністы, пісьменнік Альгерт Бахарэвіч, гісторык Алексей Браташкін, кінакрытык і выкладчык ангельскай мовы Максім Карпіцкі.
Только женщины.
компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные